Здравствуйте, друзья. В эфире «Радио Спутник», самая цитируемая радиостанция в России. И сейчас вместе со мной в прямом эфире работают ведущие Диана Кабракова, Алексей Красильников. Здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте, коллеги, приветствую. Ну и так как у нас беседа все-таки на троих, Диана Кабракова, Алексей Красильников и Евгений Майструк.
И давайте поздравим Россию, поздравим россиян и поздравим нас троих с месяцем в изоляции.
Здравствуйте. Во-первых, действительно, Диана немножечко прям даже пробила мою фразочку о том, что, Евгений, действительно, не стоит себя недооценивать. Ну, и насчет дня в самоизоляции. А вы прям по дням считали, вы имеете тут просто календарный месяц? Потому что разные меры начинались в разные дни.
Я сегодня подумала, Алексей, о том, что у очень многих людей, не только у меня, у вас, у Дианы, да, у очень многих людей в России этот апрель был настолько необычным, что вряд ли когда-нибудь еще такой будет месяца в жизни, и понятное дело, что никогда такого и не было раньше. Вот именно с этим и хочется поздравить, потому что это необычный опыт, согласитесь.
Я с вами абсолютно здесь согласен. В какую бы область мы ни обращались, вот везде происходит что-то, чего не было, вот не то чтобы на нашей памяти, а возможно даже и никогда. Причем даже вот, знаете, начиная не только в человеческой деятельности, если мы даже заглянем в какую-нибудь в климатологию, в природоведение, даже в этом смысле вот этот апрель дал возможность провести некий эксперимент. Я вот это слово сначала думал, оно как-то не очень красиво звучит, но на самом деле это же действительно так, потому что вот этих вот условий, которые были созданы или сами создались, там можно по-разному говорить, вот для, например, для ученых, которые наблюдают за тем, что вокруг нас, это прям вот ни в какой иной ситуации такого бы не было. И вряд ли, нет, теперь-то можно уже говорить, что может, мы теперь знаем, по каким причинам, но хочется, конечно, чтобы больше не было.
Очень
много интересной информации о Земле, о природе, о том, как человек с природой взаимодействует.
О человеческих взаимоотношениях, Алексей, в том числе.
Прекрасно, да.
Сейчас мне стало как-то очень грустно от того, что вы говорите. Вообще от осознания того, что, во-первых, прошел месяц, но реально время летит. И мы вроде бы как все время в новостном этом обороте, и появляется всегда что-то новое, и мы разбираем все проблемы, которые связаны с режимом самоизоляции, с проблемами бизнеса, к которым мы сегодня вновь вернемся. 8 часов по московскому времени будем об этом говорить, как они себя чувствуют. Кстати, можно и сравнить прогнозы, как мы это любим, прогнозы некоторых экспертов, ну и серии «Что будет через месяц?».
Ой, вот это я обожаю, прошел. Диана, давай этим займемся сегодня, потому что так много всего прогнозировали, а в результате, в общем, сбылось очень мало. Что и Алексей какое-то время назад очень верную фразу сказал: а давайте мы проверим, посмотрим, и в следующий раз мы будем знать, с какой степенью доверия относиться к прогнозам того или иного человека.
Ну, если вы помните, я тогда говорил, что ничего против прогнозов и прогнозистов я лично не имею, и мне не очень нравится, когда, во-первых, прогнозируется что-то вот прям, ну, под словом прогноз выдается что-то прям такое очевидное, что уже, допустим, произошло, или что, допустим, вот есть сейчас, все сказали, и тут вдруг, а вот я дайте-ка и я поделюсь прогнозом, повторяется что-то очевидное. Ну, и вот в особенности я, честно, не очень люблю, когда это делают люди, от которых ждешь чего-то прорывного, то есть вот что-нибудь новое узнать, для чего? Для того, чтобы понимать вообще, как дальше. А не так, когда эти люди повторяют то, о чем я слышал сегодня в телефонном разговоре, сегодня я слышал, не знаю, в скайпе мне бабушка, допустим, условно говоря, причем не моя, просто знакомая бабушка в скайпе, почему я общаюсь в скайпе с незнакомой бабушкой, неважно, это, допустим, был некий рабочий разговор. Суть в том, что это у всех на устах, и что-то вот в этом плане повторяется. И да, абсолютно точно, если прогнозист сел в лужу, давайте вот каждый прогнозист, это не означает, что прогнозировать не надо, это означает, что задумайтесь в следующий раз, делать прогноз или нет, и верить этому прогнозисту или нет.
В общем, сегодня будем высушивать эти лужи, я так понимаю. Но из радостного давайте скажем, что впереди нас ждут майские праздники. Они в этом году тоже будут не такими, как все предыдущие выходные, 1 мая и 9 мая. И понятное дело, что сегодня все дружно говорят о том, что можно, а что все-таки нельзя делать в грядущие выходные. Тем более, что ситуация не вышла на траекторию выздоровления. Мы все еще не находимся в режиме плато, любимое Женина слово. Вот, и нам всяческим образом надо не допустить того, чтобы ситуация превратилась, как-то заметно сильно ухудшилась. Вот этого нельзя допустить. И я вот не знаю, на самом деле, завтра стоит ожидать, там, не знаю, каких-то преследований, может быть, или каких-то массовых остановок людей, проверок пропусков, опять же, поедут люди на дачи массово, не поедут. Вы видели этот ролик, по-моему, накануне, вот в ночь со вчера на сегодня, по Третьему кольцу в Москве какой-то мужчина, в общем, ехал-ехал, нарушил самоизоляцию, его задерживали со стрельбой.
Ну, там такая оказалось, погоня, что рядом с этим мужчиной были еще двое мужчин, да, по-моему, да, причем такие юные мужчины, я бы так еще сказал, которые без пропусков куда-то там пошли.
Будут вот такие, Женька, будут которые такие, да, попытаются скрыться.
Мы просто должны сказать, да, что пацан молодец, он самоизолировался теперь на 5 суток в полицейском участке, да, молодец, хорошо покатался по Москве без пропусков. Но, понимаешь ли, мы ведь не можем говорить только о Москве или Подмосковье, потому что от региона к региону очень сильно отличаются вот эти правила, по которым можно передвигаться или можно выходить из дома. Я так понимаю, что есть регионы, в которых вообще нет никаких пропусков, ни цифровых, ни написанных от руки. Люди могут следовать, куда они хотят, но, правда, их также усиленно призывают к режиму самоизоляции. Но мы понимаем, да, что сегодня больше 7 тысяч зарегистрированных, инфицированных новых в России. То есть, ну, радоваться нечему и выходить
вообще
на пикники.
Вообще, я с вами не соглашусь, Евгений, да, потому что вот те цифры, которые есть, я по-прежнему не понимаю, что такое плато и почему все его повторяют. Отдельно не понимаю, как это называется плато.
Мы вчера выясняли с Дианой.
Да, всегда смотрю на эти свои любимые цифры, и тот показатель, что сейчас уже меньше, по-моему, 9 дней меньше 7% прирост заболеваемых, это заболеваемых, ну, по сравнению с общим числом от предыдущего дня, это очень-очень хороший показатель. Тем более, вот для той отметки, которую мы сейчас превышаем, мы имеем тут вся Россия 100 тысяч заболевших, если сравнивать, опять же, ну, я всегда сравниваю, что, где, как, это очень хорошо, потому что еще буквально 19 апреля, это 11 дней назад, прирост был 16, прирост был больше, чем в 2 раза. Это означает, что те меры, о которых мы говорим, и которые все-таки, ну, наверное, увы, можно сказать, да, на майские праздники сохранят, они работают. Это показатель наглядный для тех, кто может говорить, что вот, мол, мы ничему не верим. Вот мне сложно поверить, просто потому что я всегда смотрю в окно, я люблю смотреть в окно, и Варшавское
шоссе...
Чем
еще заниматься на самоизоляции, в общем-то?
Я только в эфире и смотрю в окно. Да. И поток машин меньше не становился ни на один день. Вот я абсолютно серьезно говорю. И поэтому, вот, когда вы говорите, кто-то там по какому-то третьему транспортному гонял, вот видосики всякие такие я не смотрю, но вот я вижу, что как машины ездили, так они и ездят. И я полагаю, что и через месяц будет такой же поток машин.
Дело же не в том, что он там ехал. Дело в том, что он не подчинился при указаниям полицейских остановиться. Вот в чем дело. Они стреляли ему
абсолютно, вы
по колесам.
Все правильно говорите, да.
То есть дело даже не в том. Ну, стрелять по колесам просто потому, что у тебя нет пропуска. Ну, вообще, что в голове у человека?
Нет, я вспомнил фильм «Ширли Мырли», когда в трамвае стрелял по колесам.
Это вообще жесть.
Жесть.
Ну, вот, как в фильме реально каком-то. Но по поводу майских праздников, давайте все-таки к ним вернемся, потому что у Леши в утреннем эфире, я так понимаю, говорили об этом. У нас вечером наш спикер будет в 6 часов по московскому времени Илья Варламов, блогер, и он вот, кстати, я вижу у себя в телеграм-канале, пишет о том, что не очень понимает, например, указания властей Петербурга. Они говорят следующее, что из серии «Если вам очень хочется, вы можете выйти на открытый воздух, выполнить какой-то ряд физических упражнений». Советуют чиновники выбирать открытые для посещения парки и скверы, не подходить к другим людям ближе, чем на 5 метров, но при этом парки все закрыты. То есть запрет на посещение парков и скверов в городе никто не отменял, он продлен.
Тогда
и то есть как это друг с другом
звучит,
соотносится, не очень понятно.
А оно же не противоречит, вот, Леша, подождите.
Вам,
оно абсолютно
может,
друг другу не противоречит. Нет, в такому-то нет, но абсолютно другое. Да, все парки закрыты, в IT можно в открытые. Все, логика, вот за логику можно поставить 5 с плюсом.
Можно 5 с плюсом.
Нет, да. может быть, имеются в виду вот такие парки, ну, грубо говоря, знаете, которые, ну, вокруг которых заборов, не, ну, как это вот так сказать,
Алексей,
грубо говоря,
которые парком-то
не называются. Лесная зона, там, не знаю, бульвар на бульваре, нет, вот такого не может быть.
Ну, если только бульвар на бульваре, даже небольшие скверы.
Ну, типа того.
Они все вот такой лентой специальной обнесены.
Ну, да. Вот, я говорю, я могу только предполагать, я вот могу
Предполагать логику питерских чиновников, это, конечно, мне кажется, можно диссертацию.
Любых чиновников.
Ну, любых, да. И питерских в том числе. Это можно диссертацию по этому поводу написать. Так что тут, конечно...
Но, с другой стороны, давайте будем честны, за этот апрель мы немножечко как-то стали спокойнее относиться к вот этим не всегда логичным, не всегда понятным и не всегда вот всеохватывающим, всеобъемливающим комментариям, запретам, ограничениям. То есть мы понимаем, вроде бы ограничения есть, но при этом, если что-то нарушить, то по колесам стрелять никто не будет. И потому что ситуация, при которой будут стрелять по колесам, нам теперь известна. Вот. А здесь вроде как запрещено, вроде как не запрещено, вроде как. И вот немножечко начали учиться лавировать в этой ситуации, лавировать все-таки грамотно, то есть не в сторону больше нарушения общественного спокойствия, а в сторону того, чтобы, наверное,
вы заговорили вот о чиновниках, то есть мы с вами заговорили о чиновниках, мы сегодня вечером с Дианой попробуем разобраться в умопомрачительной, на мой взгляд, истории. Наверняка все ее слышали, и никто не может понять, что же произошло такое в Иркутской области. Там мэр города Усть-Кута поймал местных чиновников, которые пытались поджечь лес. И,
только вы уточните, районных чиновников.
Районных,
уровень
да.
городской задержали уровень районный. Там вот такая ситуация.
И все бы было, ну так, может быть, даже весело, если бы там сейчас не продолжались лесные пожары и не сгорело бы по меньшей мере 8 жилых домов уже. Ну и, в общем, ничего не понятно в этой истории. Может быть, Диана, у нас получится сегодня связаться с Иркутской областью и понять,
надеюсь.
Что такое, зачем чиновники районного уровня поджигают лес, причем почему-то их ловит мэр небольшого провинциального российского города. И, в общем, в чем логика, вообще непонятно. Ну, все
вы
об
сейчас
этом говорят,
очень
да.
тактично все назвали, конечно, потому что там есть вот этот вот еще, ну, как сказать, не то чтобы не эфирный, но второй, третий слой, где почитать вообще, кто эти чиновники, какие у них между собой взаимоотношения, хотя бы на партийном уровне. Ну, там один в одной партии принадлежит другой и другой. Тут, знаете, такое противоречие и противодействие может быть самым разным. А тогда будет... Пусть эта ситуация прямо сейчас возникла, но понять вообще, откуда там у кого... Как это, корни растут, да?
Корни
еще
растут,
не подожжены,
да.
Будет интересно.
Слушайте, и что касается еще одной логики. Тут я немного слушал ваш эфир, Алексей, который в первой половине дня был. Мне не совсем понятно, что там с процентом по ипотеке. Он вроде как вниз.
Это прекрасная ситуация, которую мы с вами, я так понимаю, очень любим, которая касается прогнозов и того, насколько они реализуются. Ну, давайте сначала сразу оговоримся, потому что это важный момент. Речь шла только про первичное жилье, то есть ипотека именно на первичку.
Я,
кстати, не знаю, на вторичку. Да, новостройки. Mm-hmm. На вторичку, по-моему, ипотеку особо и не выдадут. Там другие кредиты существуют. Потому что фишка в чем? Все очень боялись, все очень тряслись, что строительная отрасль прям вот будет рухнуть, прям рухнет, прям снизится, прям рынок просядет. Причем это говорили, и, ну, как сказать, чиновники, те самые мои любимые, высокопоставленные чиновники, давали, ну, то, чтобы прогнуть за прям опасения, и проходит месяц, и что бы вы думали? Если смотреть вот последнюю декаду апреля, то есть с 20 числа, ну, там, естественно, 30-е, 29-е еще не учтено, поэтому я, наверное, махнул с декадой, 8 дней, допустим, мы смотрим эти, с 20 по 27 включительно. По сравнению с прошлым годом спрос на жилье первичное вырос на 100%.
На 100%?
Такое, Илон Маск? Ну, удвоился. Я понимаю, что эта выборка не такая большая, это вот эти 7-8 дней. Если смотреть весь апрель, спрос возрос на 20%, то есть 1/5. Вот такой очень интересный метод. А сами понимаете, когда растет спрос, что происходит?
Ну, растут цены, понятно. А то есть это как-то...
Но это немножечко не совсем правильно, я за условие задал. Цены растут при любой ситуации, но здесь они как бы обоснованно вроде как растут.
Более масштабно, да? Ну, объясните мне, пожалуйста, это ведь связано вот как раз с этой льготной ипотекой, которую президент объявил, 6,5%, или вообще никакой связи нет?
Не только. Связь, ага, безусловно, есть. Другое дело, вы же понимаете, да, что банкир, к которому приходит человек и говорит, мне вот льготную, пожалуйста, банкир ему скажет, ну, что-то мне не нравится, что-то, ну, не хочется мне тебе давать льготную, начинаются вот эти вот затяжки и прочее, затягивание процесса, прошу прощения. Вот, а еще плюс, ну, в принципе, сами понимаете, когда тоже такое происходит, когда деньги становятся дешевле, люди ищут более выгодный способ вложений, чем депозиты, про которые уже в этом месяце все обругались, а лучше по-прежнему ничего нет, ну, кроме как всякие такие большие покупки. И те, у кого есть вот эти вот, возможно, накопления, они решили вот это вот вложить как раз в новостройки. Плюс вы помните тоже решение в одном из первых выступлений президента о том, что в скорости, по-моему, с прошлого же года с вкладов будут этот дополнительный процент собирать. Он там получается не такой большой, но неприятный. И вот у нас, опять же, люди, которые были в эфире, эксперты, специалисты, предполагают, что это может быть связано еще с этим, что деньги стали дешевле, рубль просел по отношению к доллару, значит, можно вложить, а самое выгодное вложение – это всегда была недвижимость.
Да, в любой непонятной ситуации недвижимость.
Иди покупай понятно, квартиру, вы имеете в виду? Куда мне зайти сегодня? В этот Бургер Кинг какой-нибудь или в этот Бургер Кинг? Я выбираю между двумя Бургер Кингами обычно.
Пойду,
я
сильно
квартиру
удивлена тому, что вы сейчас рассказываете, потому что мне казалось, что у людей-то не шибко много денег для того, чтобы покупать квартиры, пусть даже в ипотеку.
А вопрос в объемах. Вопрос в объемах, Диана. Это не означает, что сейчас прям стало принципиально больше. Это значит, что в два раза по сравнению с прошлым годом. Это не означает, что в прошлом году было мало. Цифры, они вот такие вот, ими можно поиграться. Нужно смотреть абсолютный объем.
Они по
Москве? По Москве рост есть, но, слушайте, по Москве я не помню. Я помню, что вот эту цифру в два раза за декаду и за 20% в сравнении... По стране, да, это федеральный... Кстати, я здесь хочу сказать, что это было исследование одного из ведомств, организаций, институтов, которые занимаются непосредственно жилым фондом, и они говорят, что вот есть, безусловно, определенный процент городов, регионов, где жилье действительно подешевело, например, в Грозном стало подешевле, если что, Евгений, подсказывай, Владивосток, Красноярск, там цена на квадратный метр стала ниже.
Точно не знаю, что мне выбрать.
Но есть и большинство этих городов, вот из тех, которые приводятся в исследовании, там цена выросла от 1 до 3%. В целом, в среднем 1,2% по стране. Если вас интересует Москва, 1,6%. Вот в Питере прирост 0,1%, то есть практически на том же месте. Дороже всего, по-моему, Мурманск, если я вот сейчас боюсь ошибиться. Я вот даже это пойду проверю. Не дороже, в общем, есть несколько регионов, и большинство, где стали подороже.
Да. Да, что?
Жень, бери дальневосточный гектар сразу.
Хорошо, но ты понимаешь, да, что...
Не разменивайся на недвижимость.
Мне кажется, одинаково, что дальневосточный гектар будет стоить столько же, сколько перелет аэрофлотом до Владивостока, мне кажется.
Непонятно, сколько будут стоить теперь перелеты.
И они какие-то ваучеры теперь предлагают за отмененные рейсы, я так понял. Я что-то сильно не разбирался
в
этой ситуации.
Евгений, дабы не оказаться, вот просто соврать, Владивосток как раз в числе наибольшей динамики цен вверх 3%. Прошу прощения, просто специально пошел проверил.
Не зря не хотел туда лететь.
А вот, например, в Нитагил прям бегите, прям Нижний Тагил, Магнитогорск, Челябинск, вот эти ребята прям молодцы.
То есть на Урале, все хотят купить.
Не только Урал, Тула, например, кстати, близко. Близкий вариант. Смоленск тоже не так далеко. Так что я прошу прощения, что изначально ввел в заблуждение.
Что тебе посоветовать?
Подождите, 10 тысяч, по-моему, городов, и все прекрасные. Так что я думаю, что все будет в порядке.
Давайте отталкиваться от стоимости билетов.
Давайте.
Давайте посмотрим, сколько будут стоить билеты. Туда Женю и направим.
До Тулы можно пешком дойти.
Пешком, и там все хорошо.
Объясните мне, пожалуйста, вы сегодня разбирались в ваучерах аэрофлотовских? Я вот все-таки хочу понять.
Мы сегодня
еще
не пока будем, разбираться в ваучерах аэрофлотовских.
Ты читала эти статьи? Я понимаю, что все ругаются, а почему ругаются, мне не совсем ясно. Что такое?
Я вам уже
могу сказать. А кто ругается,
да,
по
давайте.
Какому поводу?
Давайте, все в социальных сетях говорят, что Аэрофлот не прав. Почему не прав, я не понимаю.
Ну, практика эта началась еще около месяца назад, правда, тогда не с Аэрофлотом. Победа была первой, кто
это
все дело реализовал.
Леш, я правда не знаю, что
за практика. Ну, смотрите, вы купили
билет. Не возвращают деньги, возвращают баллы. Баллы — это и есть, грубо говоря, ваучер, который ты можешь потом использовать, чтобы, в общем, полететь куда-то.
То есть живые деньги не дают, дают баллы, можешь лететь. Ага.
Ну, да. Имеется в виду, да. что деньги вот это на счет, ну, баллов их просто, я не знаю, насколько их больше, меньше, там ими можно 100%, не 100%, а здесь вам возвращают сумму билета, но не живыми деньгами, а такими, которые вы можете потратить только на следующий перелет. Вот такой момент идет. Плюс у «Победы» было ограничение, что там, допустим, по-моему, по июнь, что ли, не говорили, вот слушайте, здесь я боюсь сейчас соврать. Вот, ага. И вот месяц этот, который прошел, это как раз и был месяц, когда вот эта практика накапливалась, когда ее смотрели, проверяли. И поэтому число недовольных-то как раз и накопилось не потому, что опубликовали, вот мы будем делать так, и сразу все недовольны, mm-hmm. а именно потому, mm-hmm. что этой практики уже вот несколько недель, по-моему, с конца марта они начали это делать, то есть люди уже есть, которые вот с этим столкнулись, и которые говорят, ну хорошо, вот вы мне вернули, и что, я больше вами летать не хочу, потому что мне не понравилось,
или там билет я покупил один. В нынешних экономических условиях не до полетов, вот в чем дело, понимаете ли?
Ну, вы подождите, давайте уж совсем прям крест не ставить на полетах. Еще чуть-чуть пройдет и полетим.
Вот когда пройдет, вот когда пройдет, тогда я возьму, понимаете, билет. Тогда, когда мне нужно будет. А
так
сейчас...
А билеты эти баллы... не сгорят никуда. И это, баллы этот не счет сгорят. У вас виртуальный, так и баллы тоже не сгорят.
Никак, мне кажется, очень образом. Даже прекрасно. Всегда знаешь, что, о, даже если у тебя нет денег, зато у тебя есть баллы, и ты можешь улететь в Тулу.
Ближайшие 3 года в любой момент. Но на самом деле наверняка довольно много людей оказались в такой ситуации, когда им именно uh-huh. деньги нужны. Ну, например, в силу каких-то тяжелых финансовых проблем на текущий момент, они эти деньги вернуть не смогут. С другой стороны, мы понимаем авиакомпании, которые к этому прибегают. Понятное дело, что там они как-то должны справляться с этим кризисом, и вернув деньги, я уж не знаю, смогут они себя объявить банкротами или нет, хоть и на банкротство пока объявлен мораторий. Но, наверное, вот еще одна, S7, кажется, они сделали 2 пункта действующих. То есть вы можете вернуть стоимость билета в виде ваучера, вот о котором Леша рассказал, либо вы можете забрать живые деньги. Но там понятное дело, что кому-то актуален ваучер, но висит он и висит. У кого-то сейчас есть зарплата, ее хватает.
Не обязательно, если 3 года, я бы, вот лично я не знаю, как вы, коллеги, я бы предпочел ваучер. Ну, может быть, мне резко понадобится куда-то улететь, а считай, билет у меня уже в кармане, потому что у меня есть баллы.
Нет, не билет, сумма именно этого
билета. Ну, сумма на билет, да.
То есть покупать, с стоять стороны, в очереди, это все придется.
Леш, понимаешь, а вот если, предположим, в ноябре билет будет стоить уже в 2 раза больше, вот в чем дело.
Ну, заплатите вот, в 2 раза больше, а вот денег-то именно, вам выдали только за тот.
Вот эти баллы-то, да, вот в том-то и дело. Вот если бы мне сказали,
что... Они же не индексируются.
Вот у меня был билет до Архангельска, и все, хочешь, в декабре тоже купишь билет до Архангельска. Вот это не то
вы
же самое.
Вы имеете в ту же самую точку,
да? Да-да-да, в ту же самую.
По той же самой цене. Ну, понятное дело, что вчера билет мог стоить дешевле, чем сегодня. Ну, кстати, наверное, да, в этом есть определенная логика.
Давайте не забывать вообще смысл слова ваучер. Ваучер — это как бы бумажка на определенную сумму денег. Uh-huh. То есть, условно говоря, я вот, например, в прошлом году застрял в аэропорту, самолет не вылетал, мне выдали ваучер, вот не на обед, не на что-то там, мне вот ваучер вы можете купить вот на столько-то рублей, все. Uh-huh. То есть это
что
это как раз...
Ну, как... Что вы могли купить, когда застряли? Кстати, я помню эту историю в Турции, по-моему,
поесть.
Да?
Я в Тунис летел, да. Там другая ситуация, с которой вы сравниваете. Нет, просто в любом заведении, в которое находится на территории аэропорта, можно купить поесть вот на эту
ровно
сумму
на
денег, которая указана в ваучере. Можно меньше. Mm-hmm. Больше нельзя, знаете, как у госпожи Белладонны было в свое время.
А если доплатить из своих?
Если доплатить, хоть весь аэропорт купить можно, конечно. Здесь просто весь смысл ваучера, это вот как, это как чек, я не знаю, как сейчас говорить, как акция, то есть что-то, вот бумажка, которая, она означает какую-то сумму денег, все.
Ну, в общем, а может быть, хватит о проблемах. У нас есть еще пару минут для того, чтобы рассказать, что скоро праздники, да, и что...
Напомнить, да, вдруг кто-то забыл, 1 мая.
Слушайте, сейчас вот в нынешней ситуации запросто мог кто-то забыть, потому что есть сектора экономики, у которых все сидят дома, потому что вот этот вот режим выходного дня введен. Вот такой пласт населения тоже присутствует, понимаете, да? Объявили выходные, например, во всех учреждениях культуры города-героя Москвы. Все сидят дома. И для них что выходные с 1 по 5, что не выходные. Им, в общем-то, все равно уже с начала апреля.
Да ну ладно, все дают онлайн-концерты. Ты посмотри, Жень, интернет открываешь, и на любой вкус и цвет. Хочешь такой, хочешь попса, хочешь, не знаю, там что, рок, хочешь джаз. В общем, вариантов очень много.
Кстати,
театральные постановки.
Между прочим,
ты... сам рассказывал, что смотрел что-то онлайн.
Я говорю вам об обслуживающем персонале, который вот нужен теперь осветитель, вот, если у тебя онлайн из собственного дома, да?
У меня муж осветитель.
Давайте буквально я пару слов скажу, раз уж про концерты речь зашла. Сегодня ЮНЕСКО придумал Международный день джаза, и поэтому сегодня будет большой джазовый онлайн-фестиваль, благотворительный. Он будет, как сказать, базироваться на ресурсах наших коллег РИА Новостей, он будет транслироваться, в том числе на сайте Коктебель Джаз Пати, опять же, коллеги проводят, на сайте, в группе ВКонтакте РИА Новостей, на stopcoronavirus.rf. Деньги, которые получены, будут переданы в фонд как раз поддержки помощи врачей, поэтому шутки шутками, концерты концертами, онлайн и онлайнами, а сегодня будет вот прям вот практически через полчаса, вот я с вами сейчас закончу, говорите, пойду готовиться к этому самому джазовому концерту, потому что джазмана или люби... Нет, я люблю, знаете как, я даже и не назову себя фанатом джаза, но если я услышу джаз, я его не выключу. Вот я к такой категории людей себя отношу. Но видите, в завершении, наверное, чем еще вот я буду заниматься на этих выходных, прям минутку еще я украду, я посмотрю, например, архивные футбольные матчи. Я вот болею за московскую команду, за команду «Спартак», и у нее самые яркие игры всегда были с такими, с противостояния всегда были с киевским «Динамо». В особенности в 80-е и в 90-е, правда, реже их тренировал тоже тренер Валерий Лобанов. Лобановский, шикарный тренер, выдающийся тренер. Его сегодня, ну не сегодня, на днях его произвали, назвали в числе 10 лучших тренеров за всю историю. Там сотку называли, вот он попал в десятку. Тренер тренировал сборную СССР, добил то самое серебро чемпионата Европы 88 года, когда только какой-то сногсшибательный гол Ван Бастена нас в итоге остановил от золотой медали. Поэтому вот есть еще повод посмотреть на игры команд лучших тренеров в истории. Об этом у нас сегодня тоже был разговор. Лобановский — Киев, Виктор Маслов — Москвич, там тоже на 34-м месте, поэтому есть кого вспомнить, потому что некоторые тренеры, они тренировали как раз в 90-е, в 2000-е.
Алексей, вот через 15 вот секунд наступают выходные для вас. Нам с Дианой еще придется полдня поработать. Да?
Я буду делать вам вид все это время, что я тоже на работе.
Спасибо вам большое за эту беседу. Диана Кобракова, Алексей Красильников.